Меня давно посещала одна идея, но я не мог ни у кого узнать, насколько та реальна. И вот, наконец-то, дождался того, кто может подтвердить ее или опровергнуть. Слушай, ведь колдуны могут находить людей по предмету. Например, ты по своему кольцу находишь меня. А если бы тебе в руки попал кинжал темного кузнеца, ты бы смогла его обнаружить? Она задумчиво куснула нижнюю губу.
Тебя я нахожу, потому что это мое кольцо. С чужими предметами можно проделать такой фокус, но он скорее приведет к прежнему владельцу, чем к создателю. К тому же не забывай, дьявольский клинок — необычная пуговица. Вполне возможно, он не даст нам того, чего мы хотим, но я бы попробовала. Право, жаль, что Мириам отдала клирикам новодел, а себе оставила антиквариат. По нему мы никуда не придем. Остается ждать, когда кузнец создаст что-то новое и постараться, чтобы оно оказалось в наших руках.
«Чтобы получить темный кинжал, ему нужны клинки стражей», — напомнил я ей. «Кто-нибудь из наших пропадал в последнее время?» Гертруда тяжело вздохнула.
«Никогда так просто не поймешь, Людвиг. Задерживается ли кто-то по делам? Или с ним случилась беда? Никто с Марта не видел Грегора. Отто исчез в При, и мы не можем найти его. Фомке не объявлялось с начала августа. От Кристины нет вестей. Давно».
Она увидела, как я нахмурился.
«А Ганси, я получила твое письмо. Как ты его нашел?»
Перед глазами у меня тут же возникла картина. Тусклый свет фонаря, ярко-голубой лед, замерзшая фигура, покрытая инеем застывшее лицо моего друга, дымчатые раухтопазы, горохом рассыпающиеся под ногами. В окрестностях одной деревушки на границе Брабергера и Чергия. Его кости лежали на холме, я узнал по кинжалу. Выкопал могилу, похоронил, расспросил местных, но они ничего не знали. Я долго репетировал это, прежде чем сказать ей. Солгать, глядя в глаза ведьме, очень непростая задача. Я не хотел говорить ей правду. Боялся, что она слишком опасна и может привести Гертруду к неприятностям. Монахи-каликвицы и законники убили стража, спрятав его так, чтобы никто никогда не нашел. Пусть так и остается, пока я не докопаюсь до истины. Сам, не привлекая внимания Геры. Я слишком ценю ее жизнь, чтобы впутывать в это странное дело. Уж не знаю, поверила она мне или нет, лишь негромко сказала:
«Ты не представляешь, как мне жаль», —
посмотрела в окно и добавила:
«Нам пора».
Гера подняла с пола рапиру, пристегнула ее к поясу. «Будем прыгать?»
«Мы слишком быстро движемся. Переломаем себе все кости, несмотря на снег. Просто выйдем. И... раз...»
Она звонко щелкнула пальцами. Я рывком распахнул дверь и с удивлением увидел, что земля не проносится мимо, а едва ползет. Шагнул вниз, подал Гертруде руку, замечая, что стих звон бубенцов, лошадиные ноги и колеса движутся со скоростью густой патоки. Снег, который они взметнули, завис в воздухе. Гера захлопнула дверь, сказала:
«Ложись на спину! Живо!»
Она легла сверху, обняв меня за шею, крепко прижавшись и прошептав:
«Держись! И... два!»
Это было похоже на ослепительную вспышку, которая вобрала в себя все. Тусклый свет после полуденного ноябрьского солнца, звуки удаляющегося экипажа, холод подступающей, но уже реальной зимы, пьянящий запах ели и свежего снега. Невидимые руки сильно дернули меня за лодыжки, и мы проехали по дороге точно по льду, пока не оказались в ближайшем сугробе.
«Неплохо».
Гертруда уже была на ногах. Я встал, отряхивая одежду от снега. Дилижанс скрылся за поворотом. «Что теперь?»
«В лес и быстро. Иди первым, я убираю следы».
Стоило сойти с дороги, как ноги сразу же провалились в снег до середины лодыжек. Нам повезло, что сейчас не февраль, иначе идти бы было попросту невозможно. В этот месяц сугробы в лесу порой достигают высоты человеческого роста. Гера догнала меня, взяла за руку, потянула за собой.
«Убери в сумку».
Она протянула мне маленький кожаный чехольчик. «Что здесь?»
«Зелье. Не хочу, чтобы Тим их почувствовал».
«Тим?»
«Колдун».
«А у меня он их не увидит?»
«Тебя он точно проверять не станет».
Шагов через 30 мы вышли на маленькую лесную прогалину, скрытую от дороги стеной деревьев. Здесь нас уже ждала повозка. Небольшие сани, в которые был впряжен большой ярко-красный петух. Возница — старик в овчином тулупе, одноглазый, длинноносый, с кудлатой серо-белой бороденкой. — Смотрю, ты обо всем уже позаботилась, — пробормотал я.
— Если хотим выиграть, надо на шаг опережать орден. — Здравствуй, Тим, — поприветствовала она старика.
— Напомни мне, а чего я должен тут мерзнуть? — ворчливо спросил тот.
— Потому что за тобой долг, а колдуны всегда платят долги. Довезешь нас, и будем в расчете.
— Тогда залезайте в сани, — все так же недовольно сказал он. — Куда едем-то?
— К Брогде.
— Ну, к Брогде, так стал быть, к Брогде.
Сани оказались узкими и довольно тесными. Зато в них была хорошая медвежья шкура, которой мы укрыли ноги.
— Надеюсь, моя жена не увидит, что я подвожу ведьму с патентом, а то позор не оберешься.
Если бы не ведьма с патентом, то тебя, Тим, уже бы сожгли на костре за запрещенное волшебство.
— Да помню я, помню. Давай, тюльпан, ку-ку!
Петух покосился на нас красным глазом, взъерошил перья, копнул когтистой лапой снег и, кудахтнув, ринулся вперед. Полчаса назад наступила ночь, и располагающийся в низине Брогде быстро погружался в сон. Не проходило и минуты, чтобы в домах не гас свет. В маленьком провинциальном городишке, где были в основном одноэтажные, редко двухэтажные постройки, ложились рано. Я знал подобные места. Они днем-то сонные, а уж ночью так и вовсе напоминали кладбище. Я шел первым, то и дело оскальзываясь на промерзшей, покрытой тонкой корочкой льда земле, вдыхая неподвижный воздух, пахнущий топящимися печами, этим неуловимо приятным сладким запахом горящего дерева и зимнего уюта. — Тихо живут, — сказал я Гертруде. — Уверен, что на улицах никакой стражи.
— Тут даже ворот нет, лишь заборы огородов. Нам надо на Свекольную улицу. Это самая окраина, возле лесопилки.
Я не знаю города.
Я тоже. Будем искать.
Брогда оказался совсем крошечным. Мы прошли его за 5 минут и встретили лишь какого-то пьянчугу, устраивавшегося на ночлег на ступенях деревянной церкви. Его ничуть не смущал холод. К лесопилке мы вышли неожиданно, просто пройдя до конца улицы и уткнувшись в гладкие сосновые бревна, сваленные прямо у дороги.
— Нам сюда,
— Гера указала на крайний двухэтажный дом. — Давай войдем с заднего двора, — предложил я. — Не будем привлекать внимания. Дождался ее согласного кивка, свернул за угол и остановился, прижавшись к стене. Возле плетня мирно стояли 5 лошадей. На фоне белого снега их было прекрасно видно, как и человека, оставшегося приглядывать за ними. — Кто-то из наших? — шепотом спросил я у Гертруды.
— Нет. Орден.
— Держи парадную дверь. Они не должны уйти.
— Будь осторожен. Встретимся в доме.
Она призраком растворилась во мраке. Я достал из рукава стилет и направился к человеку. Он услышал мои шаги, схватился за корт. — Продай лошадь, дядя, — попросил я. — Что? — опешил он. — Лошадь, говорю, продай. — Не продается. Иди отсюда. — Как же я уйду, когда у тебя за спиной дьявол стоит? Вопреки всему он обернулся, и я ударил его острой рукояткой стилета в висок, подхватил подмышки, аккуратно уложил возле лошадиных копыт, а затем побежал к дому.